Благодать и мир Господа Иисуса Христа да умножится для всех присутствующих здесь. Спасибо Тебе, Господи, что есть эта возможность снова призывать Тебя для благословения детей, стоящих здесь. И давайте мы сегодняшнее утреннее собрание начнем с вопроса к детям. Дети, как вы думаете, зачем Бог придумал так, чтобы были и взрослые, и дети? Есть какие-то соображения? Ага, ответ, один из ответов, чтобы взрослым было не так скучно. А еще говори.
Взрослые заботились бы о детях.
Вот еще вариант, чтобы взрослые заботились о детях. Ну, я позволю себе тоже высказать свое предположение. Чтобы
дети не проказничали.
Еще. Для того, чтобы дети не проказничали. Оказывается, много вариантов, и я думаю, что все они верны. Все, что сказали дети, все действительно так и есть. Но позволю себе также высказать и свое мнение, свое предположение. Я думаю, что для взрослых это возможность почувствовать себя в роли Бога. И почувствовать именно в той части, когда говоришь детям, а тебя все равно не слушаются. Я думаю, что похожее настроение может испытывать и Бог, и Он нам дал эту возможность почувствовать. А для детей в этой ситуации есть возможность почувствовать, каков Бог, когда Он им говорит, но потом наступает момент, что появляется ремень. Потому что слова уже не доходят. Вот такое интересное взаимодействие Бог придумал в нашей жизни. Мы все это видели, сами в этом живем и действуем, и участвуем. И сегодня хочется сказать из Писания, что для детей, как наставление, дети, помните, что взрослые и родители, они увещевают вас для вашего блага. То, что они говорят, это не потому, что это прихоть взрослых, а это потому, что те заповеди, те наставления, которые они вам дают для вашего блага, чтобы вы были безопасны, чтобы вы были успешными в этой жизни. Поэтому прислушайтесь к тому, что говорят вам взрослые. Это будет вам во благо. Слава Тебе, Господи, хвала Тебе и поклонение, что Ты дал эту возможность благословлять детей, Господи, Твоим именем, Боже. Мы просим, благослови вот этих детей, которые здесь стоят перед Тобой, Господи. Благослови их рано понять, что взрослые увещевают их не для своих прихотей, Господи, а для того, чтобы им было хорошо в этой жизни, Господи. Чтобы они сделали не так много ошибок, Господи, чтобы ошибки эти не были серьезными. Также слово Писания говорит о том, что родители увещевают своих детей для того, чтобы они были счастливы и безопасны здесь, на этой земле, пока живут на земле. Но Писание говорит, что то, что говорит Господь Бог для человека, это то, что спасает его и помогает ему прийти в Царство Божие, что гораздо важнее и к чему ты нас всех призываешь. Спасибо тебе, Господи, что все это есть в нашей жизни, есть Слово Твое, есть разумение, вникать в это слово, Господи. И, пожалуйста, благослови этих детей, чтобы они рано узнали Тебя, рано прониклись Твоим словом и рано пошли за Тобой, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
Хочу, чтобы сегодня тоже мы обратились к Писанию. И хотела один такой момент в нашей жизни, чтобы немножко разобрались с ним и в свете Божьего Слова. Есть очень много в последнее время слышал таких проповедей, которые говорят о христианской жизни с избытком. То есть вот очень много звучит таких вот, что христиане, потому что, ну, это место, это обещание Господа, да, Он сказал, что «я хочу, чтобы вы имели жизнь с избытком». Так вот, многие себе представляют ее по-разному, эту самую жизнь. То есть какая она, вот эта жизнь с избытком? На что она похожа, эта жизнь с избытком? Нам нужно понять и посмотреть, что Библия нам говорит по этому поводу. Потому что очень много таких вот, как бы сказать, может быть, не совсем, наверное, верных и правильных вещей слышно по этому поводу. Многие считают, что жизнь с избытком – это жизнь исполненных желаний. Ну, вот как-то так, да? То есть, если вот жизнь с избытком, то значит, чтобы все вот желания, все мои, как это сказать, вот хотения, они могли исполниться. Вот это вот жизнь с избытком. Ну, слышали такое вот представление? Да? Да. То есть, потому что мне нужен избыток, да, избыток всего. То есть, я хочу много чего в этой жизни, причем хочу таких, может быть, даже хороших вещей, не обязательно, ну, как мы же христиане, мы понимаем, что в отношении греховных вещей мы не хотим. Мы хотим хороших вещей, и вот поэтому нам нужна вот такая вот жизнь с избытком. Я бы хотел, чтобы мы просто, может быть, подумали и представили вот в своей жизни, что было бы, если бы вот все, то есть все человеческие желания могли реализоваться. Да? Это счастье или нет? Ну, согласно психологии, это счастье. Потому что обычно, ну, как сказать, нереализованные желания – это вот причина несчастья и страданий. А когда все желания реализованы, то тогда это должно быть счастье человеческое, да? Или нет? Ну, тоже, опять же, такое мнение бытует. Так вот, хочу, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим один такой удивительный опыт в жизни человека, у которого все желания реализовались. Был такой человек на земле, и звали его Соломон. Откройте книгу Экклезиаста, вторую главу. Книга Экклезиаст, вторая глава. И там с 4 по 11 стих нас будет интересовать. Так вот, Соломон, он же назвался потом экклезиастом, то бишь учителем, он нам рассказывает, передает нам свое свидетельство. Это его свидетельство сегодня. Сегодня перед вами стоит, ну, как бы перед вами стоит человек здесь впереди и свидетельствует вам о том, что все его желания реализовались, и что у него, ну, на самом деле, жизнь удалась, и что на самом деле можно было бы сказать, что жизнь с избытком этот человек имел. Аминь. Да, по представлению такого, что вот как будто бы, если вот по-человечески, у него на самом деле всего был избыток, да? Давайте почитаем и послушаем его свидетельство. Он говорит: «Я предпринял большие дела, построил себе домы», не дом, а домы, «посадил себе виноградники», много, дальше, да, «устроил себе сады и рощи, и насадил не всякие плодовитые дерева», для нас огородники, «сделал себе водоемы для орошения из них рощи, прозращающих деревья», очень много вещей, «приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме». То бишь, этот дом полностью упакован, вся бытовая техника, и холодильник набитый, да? «Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей», не бедствовал человек, да? «Завел у себя певцов, певиц для услаждения сынов человеческих, разные музыкальные инструменты и орудия», да? То есть все было, телевизор и музыкальный центр и все остальное. «И сделался я великим и богатым, больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было мою долю от всех трудов моих». Интересно? Интересно, 11. «Я глянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот...» Вот итог, да? «И вот что? Все суета и томление духа, и нет от них никакой пользы под солнцем». И нет от них никакой пользы под солнцем. Все суета и томление духа, и нет, говорит, от них никакой пользы. Как нету? Столько сделал, да? Все то, что хотел, получил. Все то, что как будто бы можно было желать человеку, имеешь. Все, в общем-то, что тебе интересно, важно, ты сделал, реализовал, что называется, себя по полной программе, как здесь говорят, да? То есть и были возможности, потому что царский ресурс, ресурс всего государства работал практически на одного человека. Да? И в итоге, на самом деле, вот человек получил все, то есть, ну, как бы вот то, о чем многие мечтают. Вот что скажет, ну, как бы сказать, вот сделать все, что душе угодно. Да? Вот все, что на самом деле хотел. Вот его свидетельство. Он говорит, я все, что видел, все, что хотел, делал. Все, что мне было интересно, делал. Все, и даже радовался во всем этом деле. Да? И даже какое-то удовольствие от всего этого получал до какого-то момента, до какого-то периода. Потом, говорит, стало скучно. Потом стало скучно. И мало того, что скучно, еще давайте 17 стих посмотрим этой же главы. Посмотрите. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Интересный итог. Интересный итог счастья человеческого. Вот все, что хотел человек на земле, Соломон неплохого хотел, согласитесь. Соломон не искал какого-то там, ну, как бы сказать, каких-то там, ну, плохих вещей. Умный был человек. Искал хороших вещей. И все, что, к чему стремится человек, и все, что хочет человек, и все, чего, все, что делает человек под этим небом, он начал и закончил, да? У нас много еще что-то у нас в проектах, да? Мы не Соломоны, на нас государство не работает, все. Много что у нас в проектах, мы мечтаем о что-то, вот это сделать, или вот это сделать, или вот это бы доделать, или вот это бы построить, или вот это бы посадить, или вот это бы выкопать, или вот это бы, это самое, там, что-то еще, там, это самое, вот так бы повеселиться, вот так бы отдохнуть, или еще что-то, какие-то вещи. Или, может быть, какие-то там, ну, планы какие-то, вот это сделает меня счастливым, или вот это вот будет принесет мне больше радости в жизни, или вот это даст мне какое-то больше, ну, как бы сказать, счастье, защищенность, уверенность и все такое, да? То есть люди думают, что они несчастливы, потому что им чего-то не хватает. Там, я не знаю, там, семья, может быть, еще такая не очень, да? У него было. Там денег не хватает, у него было, да, там, может быть, нету того, что у соседа есть, да, у него было, вот это не получается, у него получилось, вот это еще не успел сделать, он сделал, вот это вот еще радость мне неизвестна, ему известно. То есть все то, что вот, ну, как сказать, все то, что, о чем может мечтать человек, Соломон имел, поймите такую интересную вещь. И вот сегодня этот человек, как бы стоя здесь перед нами, да, давая свое свидетельство со слов Писания, он говорит здесь стоящим, да, потому что, как бы сказать, когда вот я почему немножко вам обыграл эту форму свидетельства, я хочу, чтобы чуть-чуть немножко вернули опять, наверное, какой-нибудь 10 стих. Если, когда бы он стоял и свидетельствовал, я думаю, что реакция была бы такая. Он говорит, что глаза мои не пожелали бы, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было долею моею от всех трудов моих. И мы бы сказали, аллилуйя, слава Богу, Бог благословляет человека, смотрите, как ему здорово, и смотрите, как ему хорошо. Но потом, потом, когда он продолжал бы свидетельствовать, да, немножко у многих бы возникло такое недоумение. А что вообще, может быть, он, как это сказать, жиру бесится, что называется, да? Присытился человек там или еще что-то такое? Что с ним такое произошло? Почему он так пессимистичен во всех своих оценках этих вещей? 11 стих он говорит... Нет у них во всем том, что я делаю, нет никакой пользы. Все, говорит, суета и томление духа. Скучно. Скучно. А в 17-м вообще доходит до того, что он говорит, противно жить. Возненавидел, говорит, не хочу жить. Чего тебе мало? Ну, чего тебе не хватает? Да? Все есть. Живи и радуйся, что называется. Постарел. Вот. Да, думаю, что нет. Там... Думаю, что не особенно, там ни проблема, ни в старости. Все то, что можно пожелать, да, живи, имеешь, да, что тебе не хватает, живи, что называется, и радуйся. Нет, все равно, говорит, противно, не хочу, возненавидел. 17 стих. Все, говорит, дела, которые делаются под солнцем, ибо, говорит, все суета и томление духа. То есть вот это вот суета это, ну, как сказать, это бесполезное движение, да, то есть все, что не делаешь, оно бесполезно, да, и он как бы сказать, ну, я немножко сокращаю это наше время, и он объясняет, почему. Он говорит, что ты накопил, говорит, непонятно, кому оно достанется, что ты, говорит, это все сделал, говорит, оно все равно это пройдет, и так далее, и так далее. То есть он говорит, что все вот то, что вот я делаю, и даже радость, которая вот у меня есть, она тоже как будто бы вот, ну, быстротечная. Потому что, ну, сегодня радуешься, а завтра тебе это уже не радует, да? Сегодня ты это все, ну, как бы, тебе это как-то так вот дает какое-то счастье, завтра уже не дает, и так далее. Потому он вот делает вот такой вот вывод. Он говорит, суета и томление духа. И на самом деле перед нами человек, который все имеет, и человек, который, тем не менее, глубоко несчастен, да? Что, причем несчастен от своей деятельности. Его никто у него нет виноватых в его несчастье, да? Потому что еще одна такая хитрая лазейка для человека: мы любим очень винить в своих несчастьях другого какого-то, да? Я был бы счастлив, если бы не, да? Если бы вот не жена там, которая там, или муж, который делает меня несчастным, да, если бы не дети, которые вот, или, может быть, если бы не начальник там какой-нибудь, или, может быть, если бы не брат и сестра, я не знаю, какие у вас виноваты, но надеюсь, что немного. Поэтому нужно понимать, что у Соломона нет таких виноватых, на которых он может свалить вину в отношении того, почему он несчастен. Да? То есть все, он говорит, это мои труды, это моя жизнь, это мой путь, да, я сам и все это делаю. И несмотря на то, что какая-то радость во всем этом деле присутствовала, кратковременная и скоротечная, что называется, тем не менее, общий итог, общий как бы финиш вот на вот этой вот деятельности, да, то, что вот я приобретал, я копил, я делал, я строил, интересные вещи происходили в моей жизни, большие грандиозные проекты, то есть я что хотел, я реализовал, да, дома построил, да не один, допустим, этот построил, не понравился, ладно, другой построю, там другой построил уже с учетом ошибок, да, еще лучше, и этот неинтересен, да, и потом уже, ну, куда уж больше, ну, вот, может быть, вот этот меня счастливым сделает, нет, ничего не получается, да, может быть, в работе займусь какими-то вещами, да, полезные вещи, да, там, что говорится, там, человек прожил не зря, если что, дом построил, дерево посадил, да, сына вырастил, так вот, домы много построил, деревьев много насадил, да, детей много нарожал, и тем не менее, несчастье. И тем не менее несчастен. И он говорит, и он не говорит, он не может сказать, не зря прошла моя жизнь. Он говорит, все, суета, суеты, томление духа, и все то, что вот я вижу, оно мне уже неинтересно и даже ненавистно. То есть вот, такой вот интересный и страшный итог, как будто бы вот в жизни парадокс. И я думаю, что это не, ну, как сказать, не капризный Соломон, да, потому что можно сказать, что, ну, вот просто такой вот, списать, как говорится, на капризность человеческую, да, ну, вот капризный и все, человек, вот все ему мало, да, все не так ему, да, вот мне бы его проблемы, слышали такое высказывание? Мне бы его проблемы, я бы тут это самое, тут, ну, я бы был бы счастлив, в отличие от него, мне бы его проблемы, я бы уже по-другому бы радовался, я бы радовался дому, который я построил, саду, который посадил, этому там винограднику, прудику и всему того, что вот я сделал, я бы радовался, в отличие от Соломона. Соломон какой-то бестолковый, а я вот, ну, нет, наверное, не похоже он на бестолкового человека, не похож он на капризного человека, не похож он, это на самом деле, он это мудрый человек, да, это человек, который на самом деле, ну, как сказать, очень, ну и набожный в мере своих, всего остального, да, то есть это, ну, как бы сказать, мы понимаем, что мы не лучше Соломона, и если вы имеете такую иллюзию, что вы лучше Соломона, и что вы могли бы быть счастливы в его условиях, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что я думаю, что это закономерный итог любого человека, которому даны такие возможности, и у которого на самом деле все его человеческие мечты реализовались. Закономерный итог, я подчеркиваю. Закономерный итог. Это не исключение Соломона. Это не то, что вот он какой-то там капризный или бестолковый. Нет, он не капризный и не бестолковый. Это на самом деле разумный человек, который ищет путь жизни, который на самом деле, как он дальше говорит, умного глаза в голове его. Он, ну, на самом деле ищет правильные пути. И Соломон шел правильными путями. Он не шел путями глупости, да? Он не шел путями какими-то еще капризов каких-то. Нет, все то, что он получил, это закономерно. И вот это вот, вот такую вот ненависть к жизни, да, это закономерно. И я думаю, что абсолютно любой человек, который будет двигаться его путем, чтобы реализовать все то, что он хотел, это тоже закономерно. Придет к этому результату. К такому же результату. Да? Что в конце концов на самом деле скажет суета-сует, и нет в этом никакого удовольствия. Нет в этом никакой радости. Скучно становится от того, что все у меня есть. От того, что все, оно вот то, что я хочу, я имею. Скучно. И даже, говорит, ненависть к жизни появляется, потому что это все уже, ну, как бы сказать, надоело, и нету в этом никакого смысла. Все, говорит, суета и томление духа во всем этом. Так вот, такая вот интересная тупиковая дорожка есть у человека, по которой, пойдя, он рано или поздно получит те же плоды, что и получил этот великий человек, живущий когда-то под этим солнцем. Написано, не было такого и не будет. Господь обещал, да? Что ж тогда, на что ж тогда похожа жизнь с избытком? Давайте подумаем, потому что и она обещана. А как будто бы вот тут ее нету. То есть, если вы будете ее тут искать, в этом вот, да, реализовывать все свои желания и все свои какие-то мечты, которые у вас есть, если вы будете там искать счастье и там будете искать жизни с избытком, вы там ничего не найдете. Это тупик. Это тупик. Просто у вас это займет больше времени, чем у Соломона, у вас это займет больше, на это уйдет больше сил, и дай Бог, чтобы вы поняли, как в отличие от него, потому что он был немножко поумнее. Ну, не немножко, а даже намного поумнее любого из нас. Вот, поэтому когда вздумаете идти по этой дороге, вспомните о его наставлении, да? Вспомните о его наставлении. Если мы хотим там искать счастье, если мы хотим там искать смысла жизни, да, если мы хотим там искать радости, то мы ее, наверное, не найдем, как и он не нашел. У него была возможность дойти до конца этой дорожки, да. У многих так эта морковка перед носом всю жизнь болтается, которая, ну, знаете эту притчу, да, что послик быстрее бежал, у него перед носом вешали морковку и на палочке, да, и вот он за этой морковкой бежал, 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 и все, никак не мог добежать. Хотел ее бедный съесть. А она все висела и висела перед носом. И у многих эти вещи, ну, на самом деле, вот как в виде этой морковки, они так и висят всю жизнь. И им кажется, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот еще немножко, чуть-чуть бы, и мне бы побольше, да. Мне бы, вот, как сказать, денег побольше, там, сил побольше, возможностей, ресурсов каких-то там, соседей получше, и все было бы хорошо, все было бы вот замечательно. Чуть-чуть-чуть-чуть. Нет, не будет замечательно, потому что и дела противны станут, и смысл во всем этом потеряется. Да и вообще скучно все это. Хочу еще одно место, чтобы мы с вами посмотрели. Находится оно в книге Бытие. Книга Бытия, 2 глава, с 1 по 3 стих. Там написано так. Так совершены, ну, то есть перед этим мы знаем историю создания, да, неба и земли, и 6 дней Господь творил все там, сотворил это, и то, и все, и так далее, да. Написано так. Смотрите. Так сотворены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые он делал, все, да, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. 3 стих. И благословил Бог 7-й день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Я бы хотел обратить ваше внимание на страшную пропасть между итогами того труда и другого труда. Да? Господь тоже трудился. И Господь трудился 6 дней. И тоже много чего сделал. Да? И рыб, и птиц, ну, как я просто хочу, чтобы вы на самом деле увидели эту параллель, да. Соломон тоже много что сделал, он много чего делал, делал, много что сделал, интересного, красивого, замечательного, сады красивые, пруды красивые, виноградники красивые, дома красивые, все красивое, и все это самое, и так далее. И в итоге делал Соломон, и в итоге сказал, тьфу, надоело все, суета и томление духа. И он не был ну, как бы сказать, каким-то глупым или бестолковым во всем этом. Также Господь делал-делал, творил-творил, да, и сады красивые, в смысле, и леса красивые, и моря красивые, только у него масштабы другие, чуть побольше, да. У того прудик, ну, мы же похожи на Господа в чем-то, да, и мы хотим ему подражать. И мы тоже делаем то, что Господь. Он леса, мы садик, да, он моря, мы прудик и так далее, то есть... бассейнчик маленький и так далее, там это самое. Вот там он дома, то, в смысле, он там горы, мы домик, ну, то есть вот как-то так. Да? И Господь тоже делал-делал, и посмотрите, и потом не плюнул, и даже не отдыхать начал. Третий стих написано, благословил, слышите? Соломон проклял свои дела, да, и все, что он делал. А Господь, написано, благословил. Благословил седьмой, и конкретно, и благословил он, ну вот конкретно седьмой день, и осветил его. Ибо, говорит, вон и день он почил, то есть успокоился от всех дел своих, которые Бог творил и, которые Бог творил и созидал. Так вот, такая вот интересная вещь. Тут, наверное, и скрыта вот та тайна, которая, вот я думаю, что вот как раз вот в этом стихе и скрыта та тайна, как на самом деле, где на самом деле искать жизнь, которая не опротивит, не надоест, не наскучит. Понимаете? Потому что вот то, что если мы пойдем вот путем самореализации, что называется, да, есть такой, называется путь самореализации, да, есть очень популярно в последнее время, и там везде нужно, там везде тебе говорят, чтобы быть счастливым, чтобы быть успешным, нужно реализовать себя, нужно вот все, что ты задумал, сделать, и тогда будешь счастливым, тогда будет у тебя все хорошо, и тогда, в общем, будет все такое, полная чаша. Вот. Вот если идти путем просто самореализации, да, то ты зайдешь неизбежно в этот тупик. И я думаю, что если Бог не сделал бы седьмого дня, у меня такое предположение, это просто предположение, можете в это верить, можете не верить, это не истина в последней инстанции, потому что так об этом не написано, но я верю, лично я верю, в том, что если у Господа не было бы седьмого дня, он бы на самом деле, так же, как Соломон, плюнул бы и сказал бы суета-сует, все суета. Но у Господа был седьмой день, и смысл не в том, что он перестал делать вообще что-либо, потому что если мы перестаем делать вообще что-либо, это называется смерть. Да? То есть человек и вообще все живое, существующее, оно должно развиваться. Оно должно развиваться. Нельзя застыть форм, иметь застывших форм. Потому что как только форма застывает, это уже не жизнь, это уже статуя. Понимаете? Она может быть красивая, она может быть совершенная, но это статуя, да, если в отношении человека, пока он развивается. Я тут недавно понял, почему мне не нравятся искусственные цветы. Озарило меня на днях. Если вы знаете, сейчас цветы очень красивые научились делать, практически от этих самых, от настоящих не отличишь. Вот, ну, вот если так по претензиям вот сказать, что вот настоящее красивее, да, вот уже нельзя сказать, что настоящее красивее, да, потому что искусственное сейчас такого качества, что они практически по качеству, ну, вот буквально неотличимы. Там нужно вот буквально их кусать и дергать, чтобы понять, что они не те, не настоящие, не живые. Тут меня внезапно озарила такая мысль, почему их не люблю. Вот я всегда, я всегда к ним как-то отрицательно относился и отношусь, и внезапно понял я, почему их не люблю. В них нет динамики вообще, да? Обратите внимание, почему и интересны живые цветы. Они меняются постоянно, да? Вот сегодня был бутон, завтра этот бутон распустился, послезавтра этот, может быть, бутон вообще стал пышным таким, большим, огромным, здоровенным, да, после этого, ну, пускай даже начал опадать, и то интересно, да, и то есть, и наблюдая за вот этим, за этим ростом, за динамикой, за движением вот этой жизни, да, тебе всегда интересно, потому что оно все время новое, все время другое, все время свежее, да. И вот эти вот, нету одинаковых, как сказать, нету нигде одинаковых цветников. Вот они разные, вот как хотя бы те же самые вещи сеешь каждый год или садишь каждый год, они все равно разные будут. Они все равно будут разные. И это, и вот за этим движением всегда интересно наблюдать, потому что там разнообразие, там движение, там жизнь, да? И то же самое, ну, как бы сказать, то же самое там с людьми, да? Человек тоже двигается, да? Как только он застыл, тут уже мумия или статуя. И это уже неинтересно. Это уже неинтересно. Там, ну как, я тоже не люблю вот эти вот музеи и все остальное по причине вот, ну, этих вот, где вот эти вот статуи и так далее. Они красивые, да, и искусственные цветы красивые, и статуи тоже красивые, да, и линии там совершенные, и, возможно, даже лучше намного эти линии, чем натуральные, потому что все до совершенства доведено, да, ничего лишнего. Вот все то, что вот хотели, то и реализовали, да, но там нету движения, там нету жизни, там нету динамики. И это сразу становится как бы скучным, и оно надоедает. Потому ты даже потом внимания не обращаешь, да? Вот стоит букет искусственных цветов, да? Вначале, когда поставил, ну, пару там недель там радовался, замечал. Посмотришь, ой, какие красивые, хорошие, добротные. От настоящих не отличишь. Ой, как красиво, ой, как красиво. А потом они и завтра такие, и через год такие, и через два года такие. И, если они качественные, да, и через три года они такие, и потом ты просто, ну, как сказать, ты их в упор не видишь, да? Потому что они никак не меняются. Никак не меняются, как на кладбище, да. Поэтому, на самом деле, я верю, что седьмой день, в который Бог почил отдел своих, он не просто замер, да, потому что это было бы, ну, наверное, равносильно смерти. А почил... Я здесь как бы здесь для меня основное слово здесь не почил, а потому что многие слово почил понимают как замер, как лег, или там это самое там заснул, или перестал что-то делать свое и так далее, и так далее. То есть отдых, ничего не делать, да. А для меня основное слово здесь отдел своих. Отдел своих. Я верю, что Господь, Он не перестал, ну, участвовать во всем этом, да, но Он перестал себя реализовывать, да, Он начал жить жизнью вот этого творения, которое Он создал. Ну, я так верю лично, потому что это уже интересно. Если вот просто ничего не делать, да, вот, ну, как сказать, реализовал себя и замер, ну, для меня это то, что умер. И то, что с Соломоном произошло, реализовал себя и умер, опротивила жизнь. Не хочу, смысл потерял, да? А там он начал жить тем, что он создал. Написано, что Господь заботится о птицах, да? Господь одевает красотой полевые цветы. Господь что еще делает? Двигает облака, посылает дожди, управляет, то есть, как бы сказать, участвует во всем этом деле, да? Непосредственное участие есть в самом, ну, ничтожном и мизерном, как бы сказать, секторе вот этой нашей богатой жизни на этой планете, да? Везде. И в итоге то, что Бог делал, то, что на самом деле Бог наблюдал, и то, что Он участвовал, вот эта вот вещь, Он на самом деле, Он это все благословил. Он, это приносило радость, это приносило счастье, это приносило удовлетворение от всего того, что Он видел, слышал, участвовал во всем, переживал и так далее. Поэтому я думаю, что для нас ответ тоже там же находится, в чем и Господь его нашел. Не просто в самореализации, а в, как сказать, в участии того, что вокруг нас. И конкретно давайте посмотрим наставление, которое в послании евреям находится, 4 главе. Послание евреям, 4 глава, это Новый Завет, с 1 стиха. Давайте почитаем. Написано так, тут надо будет немножко тоже почитать, подумать, с 1 по 11 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, а покой это как раз суббота, имеется прообраз субботы, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное в веру услышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще от начала мира». Ибо нигде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». И еще здесь: «Не войдут в покой мой». И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Имеется в виду Новый Завет и Ветхий Завет. Но еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навил доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Но имеется в виду, что еще, что ни земля обетованная, ни суббота не стали окончательным местом покоя для человека. Посему, он говорит, посему для народа Божия еще остается субботство. И субботство — это не просто какой-то день недели, который ты ничего не делаешь, а что-то другое. Ибо кто вошел в покой его, посмотрите, опять же, тоже те же самые слова, которые мы читали и в книге Бытия. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. 10 стих верните. Бог по своему примеру показывает нам путь. Путь, куда он нас ведет, чтобы дать нам на самом деле жизнь. И жизнь, что называется, истинную, и жизнь, на самом деле, что называется, с избытком. Да? Вы верите, что у Господа она есть, эта жизнь с избытком? Конечно. И жизнь не во владении чем-то, хотя ему принадлежит земля и все остальное, и вселенная, все, что здесь есть. И жизнь не в самореализации, хотя он сотворил все, что только можно себе представить, что видимое и невидимое. И жизнь не в чем-то еще, да, но он на самом деле предлагает ту жизнь, которая его радует и которая на самом деле его, ну, как сказать, которую он благословляет. Да? И он предлагает ее нам. Он говорит: кто вошел в покой его, то есть покой здесь имеется Бога, в покой Иисуса Христа, который он нам предлагает, тот, говорит, и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Господь вошел в покой и, как это сказать, и дал, ну, как сказать, и начал жить с нами, да? Нами. Переживаниями, да, какими-то, там еще что-то таким. То есть он свят, но тем не менее он добрался до нас, и Павел говорит: я стремлюсь, хочу достиг так Христа, как он достиг меня. Понимаете? То есть Бог, он совершенным образом достиг человека. Его любовь, она позволила ему достичь человека, да. Он на самом деле совершенным образом присутствует в нашей жизни, настолько серьезно, настолько удивительно. Он присутствует в этом мире, и все благодаря той любви, которую он имеет к своему творению. Ибо так возлюбил Бог мир, да, Иоанна 3,16, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Уже, как это сказать, очень звучная фраза, может быть, для многих смысл потеряла из-за своей избитости, но тем не менее... Тем не менее, его любовь, она позволила, ну, как сказать, позволила спасти человечество, да, она позволила сохранить это человечество. Там вот кто-то говорил: потопил, да нет, не потопил, осталось, живы мы, вот здесь сидим. Если бы утонули, никого бы не было. Поэтому вот нужно понимать, что спасение, да, от скуки, да, спасение от бессмысленности бытия, спасение от вот этого всего, то, что предлагается нам, это то, что тот путь, которым Бог сам прошел и которому Он нам сегодня предлагает. Та не эгоистичный, не самодостаточный, не, как бы сказать, не эгоцентричный, да, я, мои желания, мои радости, мои хотелки, мои реализация моих возможностей и так далее, я, мне и мое. Да? Если этим путем идти, тогда придешь в тупик. Если идти тем путем, которым Бог идет, он на самом деле благословенный, и он на самом деле приносит жизнь. И он на самом деле, эта жизнь, на самом деле, она жизнь с избытком. Да? Когда ученики спросили там, по поводу богатства, у них зашел, помните, такой дискуссии, они встретили богатого юношу, который там прибежал, поклонился, спросил, что делать. Христос сказал: продай имение, раздай нищим и следуй за мной, будешь иметь жизнь. И он ушел в печали, расстроенный очень. Ученики, Христос еще вдогонку комментировал очень так страшные слова, сказал, говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Говорит, практически, говорит, невозможно. Говорит, легче верблюду через угольные уши пролезть, чем богатому царство. Тогда вообще это учеников расстроило. Они говорят, а кто ж тогда вообще может спастись? Это самое. И дальше начали расстраиваться и спрашивать, а что? И зашел у них разговор. Вот, говорит, оставили мы, говорит, ради тебя. Ну, как бы сказать, может быть, как у нас со спасением, да? Вот, говорит, ради тебя мы оставили все, что у нас было. И дома там, и семьи, и лодки оставили. Ну, небольшое богатство, но оставили. Что нам за это будет? Если вы помните ответ Христа, он сказал, что не переживайте, говорит, всякий, кто оставил ради меня что-то, да, еще ныне, сегодня, в веке этом, среди гонений даже, да, то есть в самых невозможных условиях получит что? Во 100 крат больше, да, то есть вот эта вот жертвенность ради Бога, она способна вот к умножению, да, то есть на самом деле он говорит во 100 крат больше, да, и всего того, и того, и того, и того, все, что вы оставили. И мы должны тоже понимать вот этот путь, и для нас он как-то должен, как это сказать, засветиться и пояснее стать, которым нам Господь предлагает идти. Потому что это на самом деле выход. Это выход. Это выход к реальной жизни. Это не тупик, в который зашел Соломон, и в который зайдет любой человек, который идет этим путем. Это не тупик. Это выход, это дверь. Потому что он говорит, вы научитесь радоваться жизни, и это на самом деле истинная радость, которая есть у меня сегодня. Как вы думаете, радовался ли Бог, когда спасал людей? Да, да. И он радовался этому. Он говорит, томлюсь, пока все это совершится. То есть все эти вещи, то есть все то, что сделал Христос, он делал с радостью, и написано о нем свидетельство, что помазал его Бог радостью больше всех остальных. Да? Его очень часто рисуют великим страдальцем. Он на самом деле сильно пострадал. Христос сильно пострадал. Но это не был тот, который пришел сюда, вот, ну как сказать, и он пришел на землю с миссией умереть. Да? И он пришел умереть несправедливо, жестоко, бестолково, как и, в общем-то, положено человеку, да? Человеческой смертью такой, да, причем не за свои заслуги, а за чужие грехи и все остальное. Но, тем не менее, он радовался тому, что он делает. И, тем не менее, он жил радостно тому, о чем он делает. Причем, смотря даже на кончину своих дней, да, он тоже все равно радовался. Как сказать, всегда есть вот в этих трагических фильмах всегда есть такой вот поворот, когда главному герою говорят, тебе стало жить сколько там месяц, год, ну, от силы там 2 года, от силы там 3 года или там еще сколько такое. Много таких вот сюжетов есть, которые вот показывают, ну, такой вот страшный поворот событий, да, когда вот врачи садят пациента напротив, говорят, присядьте, возьмите водички, да, я расскажу вам, что будет дальше, да? Вам осталось жить всего лишь там 2 месяца, там год, 2 года, неважно. Но очень и смотрите, что с людьми происходит в тот момент, да? Как они страшно, как это сказать, сразу тухнут, да? То есть потом что, ну дальше уже сюжетный поворот, у кого куда, у кого там крышу сносит, у кого не сносит. Но факт то, что люди страшно разочаровываются, да, и они как-то сразу гаснут. Это очень страшное, ну, как бы сказать, известие, которое тебе предлагается, которые говорят, вот осталось тебе жить совсем недолго, и ты видишь конкретную точку в своей жизни, да, которая раньше была в неясности и как-то позволяла тебе еще что-то радоваться, какие-то надежды питать, иллюзии, а сейчас тебе уже все прояснили и сказали, все, вот, вот у тебя осталось столько-то дней, и каждый новый день – это вот минус из них. И обратите внимание, что в жизни Христа такого не присутствовало. Он не был, ну, как депрессивной личностью. Он не был таким вот, ну, страдальцем, который вот знает, что вот надо помирать, и вот, ну, вот, как это сказать, и вот что все плохо, и вот, а судьба такая, а миссия такая, и вот это самое. Он радовался, он там плясал с учениками на свадьбе, там, беседовал с улыбкой смотрел на детей и благословлял их с удовольствием, да, потому что люди, которым мало осталось, они почему-то не любят тем, у кого много осталось. Как-то они завидуют немножко. Раздражают они их. Там, как это сказать, не окукливался в своем горе, что скоро конец, а наоборот, очень охотно раздавал все, что у него было. Время, силы, здоровье, деньги, все, что было. Охотно раздавал всем вот окружающим его людям, ученикам, не ученикам, там, каким-то даже язычникам перепадало, и так далее, и так далее. Господь очень был щедр и богат в эти в свои последние дни и годы, да, когда он знал, потому что он говорит, мне нужно идти в Иерусалим, там меня убьют. Ученики говорят, не надо, он говорит, замолчите, это от сатаны, да, он говорит еще раз, пойдем в Иерусалим, там меня убьют. Они печальны, о депрессии Христос нет. И в итоге, на самом деле, вот то, что он радовался тому, что он совершает, оно тоже хороший для нас пример и понимание того, что раздавая себя, да, и живя для других, да, и, как сказать, любя окружающих людей, да, мы не в тупике, мы наоборот, мы нашли выход. И здесь он говорит, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Когда мы входим в покой Иисуса Христа, мы успокаиваемся от дел своих, но мы не просто сели и замерли, да, и стали такими религиозными статуями, которые, ну, вроде плохого ничего не делают, но и хорошего тоже ничего не делают. Вот просто такая вот мертвая, застывшая форма, да, пускай даже с чертами какого-то совершенства, но не живая, не движущаяся, не развивающаяся, не динамичная, не прогрессирующая, ничего. Просто вот замершая, да, успокоились от дел своих. Мы ничего из того, что мы делали, не делаем. Раньше пили, сейчас не пьем. Раньше курили, сейчас не курим. Раньше там блудили, сейчас не блудим. Раньше что там еще творили? Воровали, теперь не воруем, да? И вот мы не делаем того, что было раньше. Успокоились от дел своих, слава Богу. Слава Богу, успокоились от дел своих. Но в этом, ну, не в этом смысл, да? Не в этом смысл, что мы успокоились от дел своих, а в смысл в том, чтобы научились делать Божьи дела, научились жить Его жизнью, то, что Он предлагает. Как Бог от своих успокоился, так и мы от своих тоже должны успокоиться. И слава Богу, если успокоились. А дальше что? А дальше что? Вот чтобы не стать такими статуями, да, застывшими, мы должны научиться Его дела творить, да, и, в принципе, там ничего сложного нету, как Христос сказал, Он сказал, я даю вам одну заповедь, одну, простую, чтобы запомнили, да, две, наверное, вряд ли запомните, ну, три точно нет, но две точно запомните, да, что? Возлюби Бога и возлюби ближнего своего, да, а потом Он еще упростил, говорит, да любите, говорит, друг друга, как я, говорит, возлюбил вас. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот если туда двигаться, да, если там жить, если тем радоваться, если тем развиваться, то, наверное, жизнь будет какая-то радостная. И итоги жизни будут тоже какие-то радостные. Да? Потому что Господь посмотрев, ну, как вот таким образом живя, да, имея такое вот бытие, он написано, он благословил это бытие. Соломон проклял такое бытие свое. Господь благословил свое бытие. И предлагая нам, как нам жить, и предлагая нам, где нам искать эту жизнь с избытком, подумайте о этих двух путях. Я уже заканчиваю. Подумайте об этих двух путях и об итогах, которые, в общем-то, ждут в конце этих путей. Да? Либо проклянешь жизнь от скуки и бессмысленности, да? Либо благословишь эту жизнь от радости разделенного чего-то, да? От радости чего-то на самом деле стоящего и серьезного. Истина очень простая. Да? То есть, когда мы делаем что-то доброе из любви к ближнему своему, да, то это каким-то удивительным образом, даже теряя что-то, мы приобретаем какую-то радость. Приобретаем какую-то радость, которая на самом деле дает нам смысл, силу, стимул и так далее, и так далее. И это никогда не наскучит. Это никогда не наскучит, потому что делать доброе что-то во имя Господа, во имя Его любви, оно никогда не наскучит. Господу это не наскучило в отношении этой земли, но я еще более скажу, впереди вечность. Впереди вечность, послушайте. И эта вечность, она не скучная. В плане того, что многие очень переживают, которые идут путем Соломона, что вечность им будет скучная. Почему? Потому что то привычное, что они делают здесь сегодня, реализовывая себя, они не могут сделать в раю. Да? Там не надо ничего садить, все само растет, ничего это, строить, да? Все уже построено, даже до невозможности красиво там. Улицы золотые, что-то там, еще что-то такое там. Не надо ничего там, я не знаю, там еще что-то там, ну, ремонтировать. Ну, все не ломается и так далее. То есть, вроде как будто вот ничего того, что привык делать здесь на земле, нету, да. И многим из-за этого вечность кажется скучной. Ну, как это сказать, чертей и пламени нету, и то, слава Богу, да. То есть, ну, хотя бы вот в этом, да, вот там вот к чертям и пламени адскому не хочу. Там вообще, говорят, плохо, тяжело и так далее. А вот, ну, как сказать, ну, такой, как это сказать, облегченный вариант ада, такой вот, небеса, да, то есть получается, как бы, скучно, трудно, но можно терпеть. Так вот, в книге Откровения рай описан совершенно по-другому. Он описан как место восторга, место радости, место, как это сказать, восхищения, удивления и всего остального, да. То есть, и эти эмоции приходят не от того, что человек что-то делает сам, а от того, что он как бы соучаствует во всем этом, сопереживает, восторгается всем этим. То есть нам предложена какая-то совершенно другая незнакомая жизнь, которая на самом деле не кончается никогда. И вот этот избыток нам с вами надо найти. Аминь. Аминь.